Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах. Длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно ложащейся на песок. На всем же остальном в своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить. Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Хотя и паруса нигде не было, да и море ничуть не казалось туманным. Петя залюбовался морем. Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками, то под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штурмовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глинцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов. Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах. Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась вся, осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму? Разве, наконец, не было полным тайны видения взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?
Теплый дождик шел всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В 9:00 утра ветер унес последние капли. Море курило с парным туманом, сливаясь с еще не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал. Купальни как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые глинцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла. Гаврик и Петя гребли с наслаждением, опуская весла в воду, теплую даже на вид. Сначала наваливались, кто кого перегребет. Но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка все время крутилась. Петя старательно сопел, высунув язык. Правда сказать, он немного уже устал, но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком. Кроме того, мальчик сильно беспокоил вопрос. Маевка это уже или еще не маевка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках. Моть сказала, что маевка – это рабочая Пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь Пасха – это не просто Пасха, а рабочие? Все же, в конце концов, мальчик не выдержал. «Послушайте», — сказал он Терентию, — «это уже самая маевка или еще нет?» еще не маевка. А когда она будет? Скоро? Сначала подъедем до малого фонтана, заберем одного человека, а там и маевку будем начинать. Действительно, на малом фонтане в шаланду прыгнул фронтоватый господин с тросточкой и веревочной кошелкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал: «Навались, поехали». Это был матрос. Мальчики навалились. Лодка повернула в открытое море, горевшее впереди серебряным пламенем полудня. Там, в полуверсте от берега, виднелось скопление рыбачьих шаланд. Жгучее чувство радостного страха охватило Петю. С таким же точно чувством он в первый раз шел за Гавриком осенью по оцепленным кварталам города. Но тогда мальчики были одни, теперь же с ними находились могущественные и таинственные взрослые, которые даже и вида не подавали, что когда-нибудь прежде видели Петю. А между тем мальчик понимал, что они его прекрасно помнят и знают. Матрос даже один раз подмигнул Пете, как бы желая сказать: «Ничего, брат, живем». Со своей стороны Петя тоже делал вид, что в первый раз в жизни видит матроса. И это было весело, хотя и жутковато. Вообще у всех в лодке настроение было приподнятое и взвинченное, какое-то чересчур радостное. Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбачьих шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее. Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую облезшую посудину покойного дедушки. Когда водворились тишина и порядок, Терентий толкнул матроса локтем: «Начинай, Родя». Матрос встал и, расставив для устойчивости ноги, произнес ясно и громко, так, чтобы его услышали все: «Здравствуйте, товарищи одесские рыбаки! С первым вас мая!» Тут мне послышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал. Интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке парле франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединенного комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмала, жилет, пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки. И, наверное, знаете, почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками, вроде муаровыми. Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить. Чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом черном море, и чтобы она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. Ясно? Так вот, я есть та же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтобы ее не сразу было заметно. А ну, споймай меня, я скользкой. Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит, в море до черта всякой рыбы, на полях до черта пшеницы. В садах разные фрукты, яблоки, абрикосы, вишня, черешня, груша. Растет виноград, на степу кони, волы, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие разные металлы. Живи не хочу, кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольны и счастливы. Так что же вы думаете? Нет. Всюду непременно есть богатые, которые совсем не работают, а забирают себе все. И всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятая, и не имеют с этого ни черта. Как же это так получается? Могу вам на это ответить. Очень просто. Возьмем рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идет на привоз. И сколько же ему, например, дают на привозе за сотню бычков? 30-40 копеек. Матрос остановился и посмотрел вокруг. Еще спасибо, если дадут 30, сказал похожий на дедушку старик, прилегший на носу шаланда-дельфин. Я позавчера принес 400, а она мне больше как по 25 не хочет платить, хоть ты что. И тут же их сама продает по 8 гривен. Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь? Кто кричал, что привоз держит за горло? А матрос, перекрывая шум, продолжал. Значит, выходит, что у нас буржуи отнимают 3/4 нашего труда. А мы что? Как только мы поднимем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу, трах, бьют еще нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на Потемкине, не удержали в руках. Сделали восстание, то же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России, страшно подумать. Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках. Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчерась, кажется, хоронили вы одного своего хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое, благородное рабочее сердце. Отошла его, дорогая нам всем, душа. Где она, тая душа? Нет ее и никогда уже не будет. А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется на нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся еще и еще раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть. Матрос замолчал и стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шелковым лоскутком, как маленьким знаменем. Полная глубокая тишина стояла над шаландами. А с берега уже доносились тревожные свистки городовых. Маевка кончилась.
Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус. Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся. Его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез. Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал не торопясь подниматься по обрыву. Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью. «Поехал один», — сказал Петя. «Ничего, мы ему хлебу положили, целую буханку, и 8 таранек». Скоро к Пете и Моте присоединился и Гаврик. «Слава Богу, отправили», — сказал он, перекрестившись, «а то прям наказание». «А как же шаланда?» — спросил Петя. «Так теперь и пропала». «Шаланда пропала», — сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку. «А как же вы будете без шаланды? Не дрейфь, не пропадем как-нибудь». Торопиться было некуда. Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника. Теперь почти уже весь пейзаж был готов. Затаив дыхание, они засмотрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира. совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем, как две капли воды, похожего на настоящий. «Море есть, а Шаланды нету», — шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Пете на плечо, и тихонько хихикнула. Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил, и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую. «Парус!» — восхищенно вздохнула Мотя. Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Все как там, даже парус. И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушкиной Шаланды, легкой и воздушной, как чайка. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.